Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это программа «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, к чему вы, наверное, привыкли. Ну, во-первых, премьера песни. Вот вы видите с того большого букета, который мне вручили на прямом. Я надрал вот этих красивых штучек, и вы знаете, они будут стоять, они будут высыхать, но они все равно будут красивы и будут придавать нашему с вами общению какую-то поэтичность. Сейчас. О, черт. Катя! Ну вот где она? Дай мне, пожалуйста, мой телефон, он где-то лежит. Она разговаривает с профессором своим. Что? Телефон дай мне. А, он здесь, все. Так, товарищ Путин посвятил моему эфиру, очень важному сегодня, он посвятил не что-нибудь, а воздушную тревогу. Вот ровно в 11 часов по Киеву, в 12 по Москве пошла воздушная тревога. Катя мне прочитала, что шахеды летят, работает ППО. Значит, я вас прошу, поскольку она там со своими какими-то, понимаете, вот трындит бесконечно. Вот Анну Маркс прошу и так далее. Сообщайте мне, чтобы я успел зад поднять и выбежать там. То есть что это летит, куда летит и так далее. Поработайте на меня немножко. Хочу сказать, что я бы просил вас подписаться на мой канал. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. И, простите, проверьте, будьте добры, поставили ли вы лайк. Вот, у нас с вами с лайками вечная проблема, но я перестал уже, как вы видите, реально обращать внимание. Хочу вам сказать, что сегодня было очень важное событие, действительно очень важное, без дураков, но она так орет, что это невозможно. Ну это... Катя! Катя! Подойди сюда! О май гад, сори, о май гад, она выучила английский язык.
Хватит издеваться над дочерью.
Триумф пишет, позовите Катю, пожалуйста, я хочу поздороваться. И покажи, с кем ты разговариваешь, и объясни, кто
я
это.
Я дам профессору личного пространства, это мой профессор. Что такое?
Да. Значит, это профессор
поздоровайтесь Кати. Со зрителями.
Привет.
Здравствуйте, а это кто?
Это кто? Послушай меня. Просто ты не видишь... Нет, а послушайте меня. Это замечательный американец, который, значит, который преподавал...
Пригласи его как гостя просто.
Ну, я приглашу просто как реклама, да? Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об американской власти нынешней? Она понимает, что Украина в беде?
Она прекрасно понимает, что происходит на Украине, что плохо, есть второй кризис, который называется Израиль-Хамас. А для американцев Израиль – это настоящее место. А для американцев Украина – это где-то там. Украина – это может быть такое же место, как Словакия, Словения или Черногория. То есть для американцев Украина ничего не значит, кроме американцев-украинцев, которые здесь живут. Есть все-таки большая община. Но они не политические, не имеют никакого политического веса. И поэтому, как только начинается второй кризис, что-нибудь такое глобальное, то американцы сразу забывают. Кроме того, надо сказать, что для республиканцев Путин их друг. Почему Путин их друг? Не по каким-то геополитическим соображениям, а только потому, что Путин сумел убедить консерваторов наших, что он стоит за библейские традиции, семейные традиции. Он против гомосексуалов, он против ЛГБТ. И Украина тянет к Европе, а мы знаем, что в Европе все те же грешные практики, которые нельзя допустить.
Ну, как интересно. Я первый раз слышу.
Я тебе про это рассказывала много-много раз.
Ты для меня не авторитет.
Конечно.
Профессор для меня авторитет. Он профессор. А кто ты такая?
Ну,
боже мой.
Не то, чтобы я училась под ним.
Да. А, под ним ты не училась.
Не,
у него.
А, нельзя. А, на английском under him.
Вот почему с вашим ЛГБТ мы прощаемся.
Спасибо огромное.
Да. А, это очень интересная мысль. Послушай. Это очень интересная мысль, что он подкупает семейными ценностями. Я ни от кого это не слышал. Это интересно.
Это здесь главная тема. Когда республиканцев спрашивают, а почему вы считаете, что Путин не зло? А потому что он все-таки, у него христианская страна, они защищают христианские идеалы. Для них РПЦ это просто естественный союзник, потому что это, они похожи на наших баптистов. Тут все ясно. Путин настоящий республиканец, то есть он трампист, самый настоящий. У них одни... Ну, у Трампа нет никаких идеалов. И нет никаких идей. Он просто хочет быть президентом. Но между теми, кто его поддерживает, и Путиным очень большие философские сходства.
Да, я понимаю. Скажи, пожалуйста, если Трамп придет к власти, что ты ожидаешь?
Я ожидаю... гражданскую войну.
Как? Прямо, ну, та, прямо реальную? Реальную?
Ну, не знаю. Это будет, судя по тому, что он говорил последние 2-3 месяца, он просто сходит с ума. И его второй срок просто не сравнить с первым сроком. Первый срок — это просто клоунство, да, цирк. А это будет настоящая трагедия. Это будет... Это вынудит, я думаю, многих уехать в Канаду.
Угу. Ты имеешь в виду... А вот то, что он говорит, что я расправлюсь с оппозицией, ну, какие-то фразы он
первый
такие...
Первый день, да, первый день. Я буду диктатором только в течение одного дня. Что кто-нибудь может об этом сказать вслух, показывает, какую... вред он уже нанес стране.
Да.
То есть это, такие слова были не сказабельными 20 лет назад или 10 лет назад.
Да.
Вот до чего мы докатились.
Да.
Мне нравится, как в комментариях не могут понять из-за сарказма профессора. Он это пропутинский или нет, потому что там один комментарий был.
Послушай меня,
что-то
да?
Профессор...
Сейчас я вычищу все, вычищу. Ребята, вы, значит, я сейчас попрошу, чтобы рядом... Все, послушай, я прощаюсь с тобой, мой дорогой. Спасибо большое. И да, спасибо тебе большое.
Слушай, у меня к тебе вопрос. У меня к тебе вопрос.
Подожди, но мы в эфире. Мы в прямом эфире. Поэтому я потом отвечу тебе.
При этом там еще один комментарий. Кто-то сказал, какие профессора, такие студенты, поэтому противостояние Израилю. Это говорят те люди, которые совершенно не знают, что даже в моем университете сейчас, например, забанили пропалестинскую группу, но тем не менее большинство студентов выходит. То есть, если вы не знаете историю, это я не вам, профессор, а это я зрителям. Если вы не знаете каждый университет и что в нем происходит, но вы просто читаете медиа той стороны, которая вам нравится, вы тогда ничего не знаете, потому что ситуация от каждого университета разная и отличается. Что это мой университет, что это Гарвард, где учатся мои друзья, что это Колумбия и так далее, и так далее. Просто как на заметку.
Ряд народа сделал смертельную ошибку. Значит, профессор Робин, автор многочисленных книг о России, он преподавал русскую историю, русскую этику в Джордж Вашингтон университете. Сейчас он вышел на пенсию. И это крайне уважаемый человек, награжденный там всяким. который оказал вам любезность и познакомил вас со своими мыслями по этому поводу. Поэтому вот такой человек, Наима Пасумански. Кто этот П? Вот я могу сказать, кто у нас тут П. Значит, я прошу Свята Ханенко удалить из чата всех тех, кто начал писать говно о моем госте. Ведь мы с вами договаривались, что моих гостей вы не трогали. Тут начали какое-то, по-моему, этот профессор имеет чувство к дочери и так далее. Вы что, охренели вообще? Значит, пожалуйста, я потом проверю. Свят, все эти люди должны нахрен отсюда уйти, чтобы я их больше не видел. Пожалуйста. Это очень важно. Это этический вопрос. И вы прекрасно знаете на примере Венедиктова, что тех людей, которых я уважаю и которых я вам показываю, а показываю я вам лучших, что вы их своими грязными лапами трогать не будете. Это первое. Теперь второе. Сейчас, значит, надеюсь, ты... Вот, Карина Минасова. Карина Минасова, если вы хотите покинуть наш разговор навсегда, то вы можете еще раз написать, что Арестович объясняет то же, что и профессор. Еще раз, вы пишете у Арестовича, что Ганопольский говорит то же, что и говорит или не говорит Арестович. Значит, мне здесь реклама не нужна. Понимаете? То ли вы агент, то ли вы сам Арестович. Поэтому вот ник, похоже, ник Кандыбка. Похоже, что профессор неровно дышит к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Такое впечатление, что это люди где-то прячутся за углом и намеренно хотят разрушить чье-то счастье. Господин Кандыбка, вы тоже кандидат на вылет, а может быть, уже вас убрали. Я вас категорически предупреждаю. Возможно, вы донаторы, возможно, вы там мне что-то к чашке кофе и так далее. Засуньте это себе. Вот и все. Понимаете? Тролли, не тролли, значит, еще раз, не трогайте Карину Минасову. Она против войны в Украине, пишет Олег Воронцов. Во-первых, вы мне не указываете, кого трогать или нет, потому что и вас трону. А во-вторых, если госпожа Минасова еще раз упомянет здесь Арестовича в целях рекламы, то я ее вышвырну. Свят Ханенко, надеюсь, вы занимаетесь тем, что я вас попросил. Полина Кухар, я в шоке от того, что рассказал профессор. Да, это правда. Я смотрю, кого тут еще грохнуть. Вот, Педро Аркадьевич. Фальшиво, не глубоко. Педро Аркадьевич, какое у вас образование? Кто вы? Вы, значит, будет вам глубоко то, куда я вас посылаю. Вас уже нет у меня, и это прекрасно. Так, теперь давайте займемся делом. Мы много времени потратили на этих мудаков. Но я надеюсь, что как-то вы понимаете, как тут себя вести. Теперь я вам расскажу про важное событие, которое было сегодня. И это важное событие в следующее... Сейчас, извините. Я попросил Катю тише быть. Значит, сегодня была пресс-конференция Зеленского. Это очень важное событие, потому что это была итоговая пресс-конференция по поводу того, что, так сказать, Зеленский рассказывал... Ну вот Александр Иванов пишет, что думаете про ответы пресс-конференции Зеленского. Владимир Василевский. Сейчас вы похожи Гитлер. Ну, если вы меня считаете Гитлер, то нам с вами не по дороге. Я же могу удалять, вот я удаляю. Пробуйте. Ключик-то у меня. Значит, теперь по поводу пресс-конференции. Тут сложная история, которую я вам сейчас объясню. Во-первых, очень важно, чтобы президент общался с народом. В каком-то смысле это был ответ на пресс-конференцию, вот это общение с народом Путина. Но было несколько нюансов. Во-первых, я задаю вопрос, нужно ли делать пресс-конференцию, если нечего сказать. Что я имею в виду? Не то, что он что-то сказал не то, хотя было там несколько моментов, которые вызвали явную критику тех, кто слушал. Только вот представьте себе. Вот приезжает... Вы сейчас поймете, это очень важная история. Вот приезжает, например, Зеленский к Байдену. Мы знаем, что все в жопе. И все об этом знают, потому что открытая страна, вся информация здесь. Но Байден вдруг говорит такую фразу на общей пресс-конференции. И поэтому мы решили, хотя все плохо, предоставить Украине... $200 миллионов на текущие расходы. То есть, да, все плохо, но $200 миллионов дают, и это просто новость. Понятно, да? Первая проблема пресс-конференции, которую сделал Зеленский, заключается в том, что ему не надо было делать этой пресс-конференции по объективным причинам. Потому что все, что он говорил, мы знаем, а что мы не знаем, он не может сказать. А от существенных 2-3 вопросов он уклонялся с невероятным раздражением. Еще более... инспирируя подозрения. Понимаете? Поэтому самая большая проблема – это то, что не говори, если нечего сказать, не тебе лично, как президенту, а вообще по ситуации в стране. Она говно. Все знают. Все были свидетелями. Украина – открытая страна. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, не надо. Вот ты вышел, чтобы что сказать? Повторить то, что было вчера во всех газетах? Это не нужно. Значит, есть две вещи, на которые надеялись те люди, которые пришли на пресс-конференцию. Первое – это сказать что-то особенное, ради чего эта пресс-конференция была, созвали ее. Ну, например, сегодня тайно нашлись $500 миллиардов для Украины, поэтому спите там, граждане, спокойно. Ага, понятно, да? Ясно. И второе – это развеять слухи, подтвердить или опровергнуть эти слухи. И ради этого во многом пришли журналисты. Но Зеленский поступил удивительным образом. С одной стороны, он просто подтверждал, что дело говно, а с другой стороны, значит, когда ему задавали вопрос, мы возьмем для примера вопрос с Залужным, он вдруг два-три раза, он вдруг приходил в раздражение невероятное и не развеивал слух, а наоборот говорил так, что слух созревал, и теперь будут думать еще больше. Значит, давайте пойдем по некоторым пунктам. Значит, то, что он говорил. В какие-то я буду заходить, в какие-то не буду. Итак, главные тезисы. Мобилизация женщин. Зеленский заверил, что не подпишет такой закон. Зеленский вступился за гражданских. Тут я должен вам объяснить. Значит, его спросили, будет ли мобилизация, тотальная мобилизация. И он очень... Вот это один из вопросов, из-за которых он был раздражен. Это я не понимаю, почему, но он объяснил ситуацию. Значит, он сказал так. На военном совете закрытом они сказали ему, военные, что им нужно 400-500 тысяч новобранцев. Ну, вы понимаете, какая это кошмарная цифра для Украины? 500 тысяч новобранцев. Хорошо, имеют право. Залужный имеет право сказать, хочешь победу, давай нам людей. Но вот что сказал Зеленский. Хотел бы немного защитить гражданских. Когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки наших воинов, мы должны с вами понимать, что зарплату им платят наши люди, наше население, люди, которые платят налоги. Это правда. Это правда. Зарплата военным – это не за американские деньги. Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны знать, что один воин – это 6 человек в гражданской жизни, которые платят налоги. 1:6. Поэтому возьмите 500 тысяч человек, умножьте на 6 и поймете, как мне, правительству, мне, всем нам найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января месяца. С января месяца. Справедливое заявление? Справедливое. Следующее. Не знаю, как это получится. Он обещает наладить логистику и производство отечественных дронов. Вот что сказал Зеленский. Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта, было очень громко на ставке, ставка Верховного Главнокомандующего. Но не может быть таких пауз. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но мы это поборем. Буду получать наши бригады отечественные дроны. А вот дальше он говорит такую фразу. По производству 1 000 000 дронов в следующем году мы произведем. Сделаем все, чтобы так и было. Это опасное заявление. Почему? А если не произведешь? А если произведешь 500 тысяч? А если... Но ему надо сказать что-то вдохновляющее. Поэтому он так сказал. Идем дальше. Самое сложная ситуация получилась с Залужным. Вот ее разберем. Естественно, Зеленский не мог не знать, что его спросят о его взаимоотношениях с Залужным. Вы понимаете, что весь этот период мы думали и гадали, уволит ли он Залужного, он имеет право, или он будет с ним жить мирно, устраивает, не устраивает. Но все понимали, что это тайна за семью печатями. Мы понимали простые вещи. Что Зеленский может ненавидеть Залужного и иметь к нему миллион претензий по существу. Ну, например, он стал плохим главнокомандующим Залужного и так далее, и так далее. Но есть общественное мнение. И это общественное мнение придерживается точки зрения той, что Залужный – это второй после Бога. Последнее, я вот вам читал, по-моему, вчера, опрос КМИСа, по-моему, КМИСа, на первом месте доверие к армии, на второе – Залужному, на третье – президенту. Ну, вы понимаете, почему, потому что реально воюет Залужный. Значит, сегодня у меня было два политолога, которым очень не понравился ответ, который я вам сейчас прочитаю, ответ Зеленского. Во-первых, Зеленский знал, что ему зададут этот вопрос. Как бы он ни приказал не пускать туда прямой канал, как бы он ни приказал не пускать туда расследователей украинских, он взял тех людей, которые, ну, не как у Путина, но которые его пощадят. Значит, но он же знал, что это вопрос ему зададут. Тем не менее, он, я бы так сказал, пришел в неистовство, когда ему задали этот вопрос. Это было совершенно удивительно. То есть он явно показал, что этот вопрос не нравится. А дальше он стал... Ну, это такая глупость, то, что он сказал. Он журналистке говорит приблизительно такой текст. Вот послушайте меня. Что вы этим занимаетесь? Я говорю приблизительный текст. Вот что вас интересует? Мои взаимоотношения с Залужным? В то время как идет большая война, зачем вы будируете этот вопрос? Ведь вы же разносите сомнения другими словами. Он вдруг стал объяснять журналистку, что она не тем занимается. Но, блин, я не знаю, ты можешь быть семи пядей во лбу, но у тебя же есть твой пресс-секретарь, которого я вижу один раз в год, между прочим, который тебе сказал те темы, которые будут. Чего ты журналист отражает то, что думает общество. А все общество сейчас размышляет, снимет ли он Залужного, не снимет ли он Залужного. И он начинает с обвинения журналистки, что она касается мелких тем и только разогревает этот вопрос. Я охренел. И не только я. Дальше он говорит следующее. Слушайте внимательно. Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком вместе с генштабом. Есть много там вопросов. И также командующий Таврии, ну это другой фронт, который оперативным командованием занимался. Три точки. Наступление – это сложный вопрос. Что-то было, чего-то не было, чего-то не хватает. Три точки. Нам нужны крепкие шаги и результаты. Каждый день на каждой должности. Дальше он говорит такой текст. «Планирую работать, жду от них решений по мобилизации, помощи на фронте, очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия понятна, хочу видеть детали, считаю, что это справедливо». Скажите, этот монолог хоть на копейку успокоил общество? Значит, что мы здесь видим? Первое. Мы видим, что у них существует конфликт. И что этот конфликт очень серьезный, потому что он решился, Зеленский, пожаловаться обществу на то, что нету конкретики. То есть не все устраивает. Но как он это сделал? Вы знаете, что есть такой помощник американского президента, человек невероятных амбиций, такая машина политическая, Джек Салливан, с пробором, типичный американец. Вот он часто выступает по вопросам безопасности. И он говорит такую фразу. Все мы понимаем, что Украина должна победить, поэтому мы ожидаем, и Украина ожидает решения от президента Байдена, что он подпишет бумаги, подготовленные на выделение оружия и денег, а от Конгресса мы ожидаем точных и ясных решений, когда, наконец, эту помощь можно дать. Так вот, в этот момент и вообще во время всей конференции Зеленский вел себя как Салливан. Он как будто разделил ответственность. И это смешно, потому что еще раз, вот читаю вам, наступление – сложный вопрос, что-то было, чего-то не было, чего-то не хватает. Принимаю. Нам нужны крепкие шаги и результаты каждый день на каждой должности. Это он кому говорит? Это он говорит военным, отстраняясь от них. Планирую работать, жду от них решений по мобилизации, помощи на фронте, очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия понятна, хочу видеть детали. То есть, может быть, Залужный плохой, может быть, ему он не говорит, может быть, он водку пьет и вообще, такой, понимаете, факапит. Но нельзя в присутствии 40 миллионов человек показывать, что... Во-первых, у тебя есть конфликт с главнокомандующим армией. И как бы демонстрировать, я буду с ним работать, но он должен выполнять свои обязанности. Я не знаю, что подвигло Зеленского раздражаться и говорить такие слова. То ли ревность к рейтингу Залужного, то ли обида на население, например, на меня. Он все время подчеркивал внешнеполитическую работу. И действительно, он пусть позже, но действительно, его встречи, его поездки и так далее, и так далее, и так далее. Но заметьте, никто из его офиса, в том числе Залужный, не критиковал его поступки в Соединенных Штатах Америки, там, куда он ездил, вот это все. То есть президент, вот он президент, и все, вот он ездит и так далее, понимаете? И так было во многих-многих вопросах. Обида, раздражение. Здесь справедливо написали, что было видно, что он очень уставший. Но тогда не выходи на пресс-конференцию. Понимаете? Ну, не выходи, ну, у тебя есть стилисты, у тебя, ну, все есть, ты президент страны. И вот сегодня у нас был спор, собственно, что он должен был сказать духоподъемное, если сказать духоподъемного нечего. А я вам отвечу, а это его проблема. Нельзя созвать пресс-конференцию. Нет, Галина Финланд, я вам читал материал, поэтому я не видел, я только сейчас увижу комментарий. Она говорит, надо было выходить вместе с Залужным. Зачем? Это унижение президента. Он президент, он говорит. Просто надо было, наверное, сказать иначе. Ну вот, мы смоделировали простой текст. Дорогие друзья, я знаю, что это заботит общество, и ваш вопрос правильный. Вот как бы на это ответил Борис Джонсон или нынешний премьер Сунак? Я знаю, что это вас заботит. Безусловно, у нас есть разногласия, потому что я политический руководитель, а он военный. Мы в каких-то вещах по-разному видим, но нас объединяет одно – желание победы. Если возникнет какая-то сложная ситуация, вы об этом узнаете первые. Но пока что я намерен работать с Залужным, потому что... Ну и дальше потому. Все, вопрос бы был снят. В результате мы видели Салливана, который говорит, значит так, я президент. Вы мне подайте предложение, я... так сказать, это самое, Татьяна Калашникова. Он не бог, он президент страны в войне. Думаю, он сказал это не нам, а Залужному. Он сказал это нам. Он же не сказал, что я сказал это Залужному. Ну и толку, что он сказал это Залужному. Во-первых, я не понял, что это он сказал Залужному. Это раз. А во-вторых, как-то получилось, что это услышали все. Теперь я выхожу из этой ситуации, потому что уже надо эту историю заканчивать. Значит, скажу вам так. Вот интересно, тут Джордж Винт пишет. «Сразу всех собак вешают на Зеленского. Как это все знакомо? Люди, народ». Лошадей на переправе не меняют. Если, не дай бог, сейчас что-то случится с Зеленским, вы будете об этом горячо сожалеть. Это очень правильный текст, только надо фамилию Зеленского заменить на Путин. Если что-то случится с Путиным, то это самое. Это абсолютный текст главы Государственной Думы Российской Федерации, Володина. Путин – это Россия, Россия – это Путин и так далее. Еще раз. Украина – демократическая страна. Зеленского уважают, это народный выбор. От Залужного ждут побед. Но народ, вот так получилось в Украине, имеет право задавать вопросы. Переходим к новостям. Почему вот, я не знаю, видели вы картинку или нет, мы успели ее поставить или не успели ее поставить, про борщ. Борщ. Малороссийский борщ. Я вам хочу сказать, что это действительно правда. Я вам сейчас покажу фотографию. Смотрите. Значит, это аэропорт Санкт-Петербурга. Я не знаю, там... Плохо видно. Борщ вы видите, и внизу написано «Малороссийский борщ с фермерской сметаной». В аэропорту Санкт-Петербурга переименовали борщ, но не для всех. Для русскоязычной публики блюдо теперь называется «Малороссийский борщ». То есть Украины не существует, существует Малороссия. А вот для украинцев он по-прежнему украинцы. В России давно назрела необходимость деидиотизации. Вот так вот написано. И это, наверное, правильно. А сейчас я тут нажму на некую кнопку весьма важную для того, чтобы закачать, дорогие друзья, вторую часть. Вот, Роберт, он мне прислал вторую часть этого Портникова. Я вам напоминаю, что Портникова мы с вами будем слушать фрагментами. Сейчас я вот нажму на кнопку, и напишу, секундочку, простите, Портников 2. Мы с вами будем слушать Виталия Портникова в течение всей недели по фрагментам. Я считаю, это правильно. А если вы хотите слышать это в оригинальном виде, то прошу вас, подписывайтесь на Patreon, потому что в субботу передача только для моих патронов. Это я вам уже много раз говорил и надеюсь, что вы это будете делать. Так что мы сегодня послушаем Портникова, ответ на другие вопросы. Теперь пошли по новостям. Значит, боже мой, кто это? РИА Новости. Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине. Шаманы в Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 23-го года. Ну, немножко не получилось. Значит, я вам говорил, что Путин коррумпирует. Так, мгновенно реагирую. Джордж Винт, Агонопольский Зеленского уже с Путиным сравнил. Ну-ну, Матвей. Значит, вы дурак, потому что вы ничего не поняли, то, что я сказал. Кроме того, я имею... Что такое ну-ну, Матвей? Что это такое ну-ну, Матвей? Ну-ну, Джордж Винт с придуманным себе ником. До свидания. Извините, ребята, я смотрю сюда, понимаете? И вот... Кобейн написал: «Джордж Винт, а идите-ка за кораблем». Вот я их всех туда отсылаю. Я вам говорил, что Путин коррумпирует население, и только если ты убьешь украинца, то тогда ты получишь хорошие деньги. Путин решил еще больше крутануть ситуацию и сделал вот что, сообщает Deutsche Welle. Еще сильнее выросли доходы тех, кто воюет. Зарплаты военных на фронте начинаются от 210 тысяч рублей в месяц. В случае их смерти семьи получают до 12,4 миллиона рублей. То и другое немыслимые деньги для большинства граждан. Происходит удивительный процесс, пишут специалисты. Периферия выравнивается по столице. Понимаете, да? Потому что в основном с периферии идут служить. Насколько устойчиво благополучие нового среднего класса? Стабильность обеспечена сверхдоходами от продажи нефти, но это злокачественный рост, мирные секторы экономики за ним не следуют. И чем дольше Россия под санкциями, тем труднее наращивать бюджетные расходы. То есть, еще раз, просто космические деньги, которые ты можешь получить, только убив если ты пойдешь и убьешь украинца. Ну, вы знаете, что... Сегодня было продолжение с Акуниным. Короче говоря, сегодня в АСТ и там еще и так далее, и так далее. Пришел ОМОН или кто там пришел. И стали проверять, есть ли его книги. Ну, поскольку он террорист, причислен к террористу, то понятно, что доходы от его книг идут террористу. и на какие-то террористические темы. Пишет представитель издательства «Захаров». Наши хроники. Сотрудники Следственного комитета требуют ключ от склада с тем, чтобы изъять тираж книг Акунина. Хотя если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов и так далее, нет оснований для их запрета. Ключ не отдадим. Грозят тем, что будут вскрывать двери. Пусть вскрывают. Представляете, что происходит? Мы еще вернемся к Акунину. Интересная история. Я вряд ли в ней буду участвовать, но это очень интересно. Российские иноагенты проведут свой съезд в Берлине в начале февраля. Что? Как рассказал изданию один из инициаторов съезда Марат Гельман, уже сейчас известно, что участие в нем примут более 100 человек. Другой инициатор съезда Дмитрий Гудков добавил, что так Запад может увидеть разницу между российской властью и обществом. Невероятными усилиями Минюста РФ, говорится в пригласительных письмах, наши ряды пополняются каждую пятницу. Ну, так и есть. Пришло время встретиться и показать, сколько нас, какие мы разные, кто действительно является патриотом, а кто предателем Родины. На встречу мы также приглашаем вас обсудить актуальные вопросы, связанные с ростом репрессий в стране, обменяться опытами, идеями, решениями общих проблем, связанных со статусом, а также создать план действий на будущее. Понятно, что это все обсмеют в России, всякие вот эти вот, значит, пропагандисты, но есть одна проблема. Они страшно этого всего боятся. Пишет BBC. Россия не приняла адекватных мер по защите мирного населения на Украине. Есть признаки того, что российские войска совершили военные преступления, включая 142 казни гражданских лиц, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Вот такая вот история. Путин выступал, он такой откровенный, знаете, никаких проблем у него нет. Выступая на коллегии Минобороны, президент России Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны России против Украины. Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целях на Украине не отказывается. Что ж, и мы своих целей, от целей СВО отказываться не собираемся. Это очень важное заявление, потому что оно сделано для Запада. Ну и, надеюсь, Запад это услышал. Быстрее надо жопой вертеть. Замечательная фраза. Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева, и они думали, что он один из них. Давно это гуляет по интернету, это абсолютно гениально. Какой-то человек, не знаю кто, может быть, вот этот прочий посторонний, который выложил это, может быть, это он написал, четверостишее, тоже туда же. «Доев свободы предрассудки, сырая тьма лубянских нор со скоростью 3 храма в сутки достраивает скотный двор». Ну, скотный двор, вы знаете, книга Оруэлла. Соглашусь, 3 храма в сутки. Ян Матвеев. Тут пишут, это Дмитрий Быков сказал. Ну, прекрасно. Ян Матвеев, политический аналитик и так далее, хороший. Главное слово 2023 года для него – слово «разочарование». Это правда. А снова про напали на все издательства. Захаров в Москве, издательство Захаров. Сейчас полностью изымаются все тиражи книг Бориса Акунина. Адвокат Аграновский заявил ТАСС, что теперь продажи книг Акунина будет преследоваться как финансирование его террористической деятельности. Сильно, да? Сильно-сильно. Ну вот, наконец-то съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты съезда, который прошел в Москве. Слуцкий таким образом может стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты. Ему не нужно собирать подписи, потому что это партия, которая внутри Государственной Думы. Ну, видите, как хорошо. Сложная ситуация на фронте. Вот, когда мы говорим про то, что нарастают репрессии, оказывается, это только начало. Вообще, конечно же, мы с вами не знаем, что будет дальше. Но вот что написал кремлевский пул РИА. Путин высказался о пятой колонне. Зря ее гладили по голове. Ну, это прямая угроза. Потому что, конечно, пятую колонну не гладили по голове. Это просто угроза физического, в том числе, уничтожения. По этому поводу отозвался Владимир Рыжков, который написал: «Программа партии понятна, массовые политические репрессии, запреты на все и отмена свободы». Ну да. Акунин отозвался на обыски. Смешно. В издательство «Захаров», выпускавшее «Приключения Эраста Фандорина», пришел с обыском Следственный комитет. Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли, в книжные магазины, продававшие мои книги, в библиотеке. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский. Очень тревожно Владимира Машкова, статский советник, Дмитрия Певцова, турецкий гамбит, за Яндекс, только что выпустивший сериал «Азазель», за Константина Эрнста, просто страшно, а страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего. Да, тревожно за них. Игоря Бакумова, это промежуточный стих, очень интересно написан. Называется «Так бывает». Это вот про все, про нашу жизнь. Мне очень нравится, когда поэты либо вообще пишут не про нашу жизнь, а или пишут про нашу жизнь, как бы осмысливая ее. «Все будет, как будет, гадай, не гадай, нет смысла монетку кидать. Кому Мерседес, а кому-то трамвай, кому-то пешком благодать. Кому-то не хватит и жизни на жизнь, все мало, все больше давай. А кто-то за доброе слово и взгляд подарит потерянный рай. Кому-то хоромы и шик по душе, чтоб зависть и слюни у всех. Кому-то нормально и жизнь в шалаше, не так ему важен успех. Мы люди как люди, у всех свое «но». Не стоит кого-то судить, но встретишь порою такое говно, что просто не хочется жить. Это замечательно. Все люди разные. 55 минут. Дорогие друзья, сейчас мы будем слушать Портникова. Вторая часть. Я ему задаю вопросы, он отвечает. Я напоминаю, что каждый день я даю фрагменты Портникова. Потом буду давать фрагменты следующего нашего гостя. Гости эксклюзивные. Итак. Извините, пожалуйста, то ли я не туда сохранил. Одну секунду. Сейчас, простите. Давайте еще раз попробуем. Я прошу прощения. Бывает такое. По всей видимости, я действительно не туда сохранил файл. Вы мне это простите. И вот я сейчас его открою. И одну секундочку. Простите меня, пожалуйста. Да, все правильно. Сейчас мы его скачаем. Я его назову. Вот в чем дело. Он в папке «Загрузка». Извините, я хотел на рабочий стол, а он в папке «Загрузка». Хорошо, пусть будет так. Мы из папки «Загрузка» его и возьмем. Итак, Виталий Портников продолжает анализировать ситуацию. Значит, это у нас папка «Загрузка». И вот Портников. Ну что, мои дорогие, поехали. Запад, Объединенная Европа, Соединенные Штаты Америки. Опасность победы Путина. Я не понимаю, какой она будет. Там захват всей Украины, частично и так далее. И тот факт, что он не идет на переговоры. И ты объяснил, что ему не нужны переговоры. Понимают ли они, что если что это должен быть коллективный выигрыш, они не должны допускать, потому что мы знаем последствия того, что будет. Но, вот Венесуэла говорят, это последствия. Понимают.
Насколько хорошо они готовы действовать, это уже следующий вопрос. Опять-таки, мы должны четко понимать, что такое вообще победа Путина, победа Украины, потому что мы все очень часто, мы вообще стали, я бы сказал, злоупотреблять словом «победа». Потому что, когда мы говорим о победе, то мы вот всегда, вот украинская концепция победы, выход на границы 1991 года. Победа? Победа. А когда мы говорим людям, ну война может не прекратиться после этого, вы считаете, что это тогда еще не победа? Где тогда победа? Ответ на этот вопрос нет. Потому что, скажем так, значит, победа в войне с Россией для нас – это восстановление территориальной целостности с прекращением военных действий. Вот так.
Совершенно верно.
Да. А можем ли мы это обеспечить, если мы не собираемся воевать на территории России? Непонятно. Я всегда говорю, что для меня, например, победа – это сохранение украинской государственности и украинского народа в этом государстве. Это победа, потому что я всегда от термина «победа» отталкиваюсь, когда думаю о том, каковы цели врага. Захватить Донецк с Луганском или там Херсон с Мелитополем? Нет, это не его цель. Его цель, чтобы Украина стала частью России. Значит, если мы добиваемся того, что украинское государство вообще существует, и тут есть живые люди, это тоже важное условие для существования государства, то это победа. Теперь возникает вопрос, а что такое победа для Путина? Сохранение контроля над территорией, которую он сейчас оккупировал? Нет, это не победа, это промежуточная ситуация, связанная с созданием плацдарма для наступления на Украину. Если этот плацдарм не срабатывает, Украина становится частью цивилизованного мира, частью там НАТО и Евросоюза, значит, Путин проиграл. Но при этом Запад должен обеспечить в любом случае, и в случае выхода на границы 91 года, и в случае невыхода, прекращение военных действий. Что будет, если он это не обеспечит? На Западе, мне кажется, тоже начинает понимать. Локальный конфликт превращается в цепь разных конфликтов по всему миру. До Ближнего Востока это была идея эфемерная. Теперь это становится все более и более понятным даже самым неверующим людям. Я, помню, тебе рассказывал, и в эфирах как-то рассказывал, что я писал в марте 2022 года, меня попросили написать статью для издания «Либерал» ивритоязычного приложения к одной из крупнейших израильских газет. Вот. И я там написал, что вот многие в Израиле считают, что это не израильская война, Но я вас уверяю, что если война в Украине быстро не закончится, вы увидите пылающую Метулу и бомбардированную Кирьят-Шману. И потом, когда после нападения Хамас Хизбалла стала обстреливать Метулу и Кирьят-Шману, и Кирьят-Шману, не знаю, был ли ты там, это довольно приятный город на севере Израиля, ну, вот ее эвакуировали и продолжали обстреливать ракетами со стороны Ливана. Я как-то с горечью вспомнил об этой статье, потому что она тогда могла казаться нагнетанием красок. Таким бредом украинского городского сумасшедшего, который заставляет израильтян поверить в то, во что поверить нельзя. Во взаимосвязь невзаимосвязанных вещей. Но я из чего же сходил? Я исходил из того, что Иран не случайно поставляет беспилотники. Что он использует Украину как полигон своеобразный. Не только теперь, как мы видим, для проверки своего оружия, но и для того, чтобы ребята из Хамас посмотрели, как более слабая армия может воевать с более сильной. То есть им необходимо было посмотреть, как будет действовать украинская армия, чтобы потом применить эти навыки против израильской армии. И это вот такая история, это война полигона. Вот сейчас, я думаю, многие, кто собирается действовать дальше в определенных условиях, они внимательно смотрят, как израильтяне действуют против Хамаса, как действует израильская армия, как действует Хамас, чтобы потом это, в свою очередь, может применить в Украине, может быть, в любой другой стране. И вот эта война полигонов, это и есть наша жизнь. И это Запад должен понять, что если он закрывает один полигон на замок, один большой полигон, украинский полигон, закрыл, он таким образом уменьшает возможность появления новых. А если полигон функционирует, то он создает возможность. Вот можно даже так утилитарно сказать. Понятно, что если ты находишься в Украине, тебе трудно воспринимать ситуацию в собственной стране, как такую ситуацию на полигоне. Но это оно и есть.
А какая может быть модель выхода из этой ситуации?
Ну, во-первых, нам нужно понимать, что реально происходит в России. Мы не понимаем. Потому что, да, мы говорим, Путин настроен на долгую войну, но вот насколько настроен? Во-вторых, мы должны понимать, насколько настроен с точки зрения ресурсных возможностей. Во-вторых, мы должны понимать, на что готов Запад. Вот гарантии безопасности реальные. Когда там Андрес Фог Расмуссен говорит, Украину нужно принять в НАТО, но распространить гарантии только на контролируемые территории, это такая идея рабочая, но она же может иначе выглядеть. Вот, например, американские гарантии безопасности для той территории, которая контролируется правительством. Это можно сделать без вступления в НАТО. Мы всегда говорим, вот Швеция и Финляндия получила эти гарантии от Украины, от Соединенных Штатов, когда получили приглашение в НАТО. Но это же была добрая воля Соединенных Штатов. Они могли дать такие гарантии, могли не давать. Они могут Украине такие гарантии, если захотят, дать и без НАТО. А могут не дать, если Украина получит приглашение в НАТО. Тут такое дело. Это все очень относительные вещи. Поэтому я считаю, что нужно понять, на что готов будет Запад. Вот это вторая важная составляющая. Третья важная составляющая – изменение настроения в украинском обществе, как оно будет происходить. Вот сейчас подавляющее большинство украинцев считает, что война должна продолжаться до освобождения украинских территорий. А вот сколько времени продержится такое настроение?
Неизвестно.
Продержится, не продержится. Ну вот это вот, это же то, это третья важная компонента. Если эти настроения будут меняться. То есть рабочий вариант на самом деле, опять-таки не буду говорить, когда он может быть достигнут. В случае, если линия фронта, разумеется, не будет меняться, если она застыла. И просто обе стороны будут укреплять оборонные сооружения по две стороны этой линии разграничения условной. Линии фронта, по сути. Это некое перемирие, достигнутое при помощи посредников. Даже не перемирие, а прекращение огня. Прекращение огня. С какими-то вот преференциями для обеих сторон. Россия там получает какое-то там размораживание нефтяных цен, а Украина там получает гарантии, что ее территория не обстреливается ракетами.
Стоп.
Да.
Перемирие, ну, прекращение огня, которое сейчас есть, ты имеешь в виду, что оно достигнуто какими-то дипломатическими...
Нет, я говорю, если оно может быть достигнуто...
Если просто остановятся на этом месте.
Да, вот по примеру зерновой сделки. Угу. Киев подписывает в Стамбуле договоренность, что он там, что огонь останавливается, Москва подписывает. И потом, что происходит дальше? Как Запад потом действует по отношению к Украине? Просто укрепляет ее армию и дает деньги на какую-то экономику или принимает ее в НАТО. например, или дает гарантии безопасности. Потому что понятно, что если не будет безопасности, а будет просто такое прекращение огня, отмена военного положения, то ты же понимаешь, что будет дальше.
Да.
Будут не президентские или парламентские выборы, а отъезд большой части населения, не приезд тех, кто за рубежом. Будут, опять-таки, как Запад будет решать? Он будет отменять статус для украинских беженцев в этой ситуации или, наоборот, продлевать его до момента, пока не будет достигнуто какое-то политическое соглашение с Россией? Ну, то есть, вот это может быть так выглядеть, но как промежуточный вариант. А потом, может, через 3-4 года начаться новая война, если не будет никаких институциональных решений в перемирии. А если удастся какие-то институциональные решения в перемирии провести, то это будет другая история. Но... Опять-таки, тогда мы понимаем, что замораживается конфликт, замораживается идея возвращения территорий до момента политических изменений в самой России и, опять-таки, украинского государства и общества это придется принять, но это не очень хороший результат с точки зрения украинского понимания справедливости. Вот как обычному украинцу себе сказать, что политика – это не справедливость, а искусство возможностей? Что в политике побеждает не тот, кто справедлив, а тот, кто может добиться определенного сочетания возможностей. И это тоже момент государственного взросления, если угодно. Потому что украинцы всегда верили, что в политике побеждает справедливость. Но многие верили. Люди, жившие в Южном Вьетнаме, тоже верили. Люди, которые жили в Кабуле перед наступлением талибов, тоже верили. Но, к сожалению, справедливость – это важная норма. И она, как правило, в истории торжествует со временем, но не сразу. Вот наши балтийские соседи ждали торжества справедливости 51 год. За это время их высылали в Сибирь, запрещали им, так сказать, жить свободно. Они вступали в КПСС, чтобы увеличить количество коренного населения в партии. У них много было в истории. А потом справедливость восторжествовала. Но те, кто в 40-м году были в нашем с тобой, скажем так, возрасте, этого не увидели. И мы можем не увидеть торжества справедливости. Поэтому нам важно понимать, насколько политические возможности гарантируют вообще сохранение Украины. То есть, что мы говорили, что наши там дети, внуки, те, кому по 20, по 30 лет, они имеют шанс дожить до торжества справедливости. Потому что тут очень многие украинцы, они говорят, мы не хотим, мы должны завершить эту войну, мы не хотим оставлять ее своим детям и внукам. Да, это понятно, это логично, если ты в этой войне безоговорочно побеждаешь. А если ты в этой войне не побеждаешь, а война продолжается, ты ее не оставляешь внукам. Просто внуки в нужный момент приходят на твое место в окопе, когда ты уже погиб. Она как бы не остается твоим внуком, она просто длится до момента, пока твои внуки могут держать автомат. И это не шутки. Так на Ближнем Востоке происходит.
Дорогие друзья, следующий отрывок беседы с Портниковым будет завтра. Всего 5 отрывков до пятницы, а в субботу новый оригинальный эфир. Я напоминаю, что если вы хотите смотреть наши оригинальные эфиры, которые идут в субботу, то, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, становитесь патроном на любую сумму, и вы будете получать в Патреоне ссылку на наши субботние эфиры. Потом мы это показываем через 2 недели и фрагменты. А, ну, теперь несколько научных фактов. Как всегда, это невероятно. Польский альпинист Войцех Ябчинский, взойдя на самую высокую гору Польши, пик Ризи, высотой 2503 метра в Высоких Татрах, обнаружил там спокойно сидящую домашнюю кошку. По этому поводу много мемов, но это абсолютно гениально. Идем дальше. Понимаете, в это трудно поверить, но есть так называемые плавающие отели. Гигантские плавающие отели, как корабли. Так вот, первый плавающий отель, который стартанул в Австралии в 1988 году, приплыл в Южную Корею, преодолев путешествие 14 тысяч километров. Я не понимаю, как это было сделано, но тем не менее. Приятные новости. Значит, те, кто работает, я читал однажды это, но это такая, знаете, рабочие, которые работают в компании Jack Daniels, который выпускает виски, получают 3 бесплатные бутылки Джека Дэниелса с их пейчеком, ну, то есть зарплатой, каждый месяц. Так спиться можно. Фантастика. А вы знаете, удивительная история. Удивительная история с одним человеком. Я такого представить себе не могу. Вот этого дяденьку. Вот дяденька. Ну, сейчас резкость будет или не будет, ну, неважно. Его зовут Дин Карназес. Это человек, который смог бежать всегда. Ну, не всегда, но тем не менее. Значит, его цель включала пробежку 560 километров за 80 часов и 44 минуты без сна в 2005 году. Я не знаю, как. Ну, знаете, вот говорят, что возможности человека, они безграничны. Ну, вы знаете, что частички имеют свое название. Частички. Сейчас объясню. Вот 1/100 секунды, обычной секунды, оказывается, имеет свое название – джиффи. Я не знаю, зачем они придумали это, но джиффи. Вот понимаете, да? Есть планковские секунды, но это совсем другое. Это миллионные части джиффи. А оказывается, вот если вы откроете спагетти и возьмете одну, то как будет? Спагеттина, спагеттюня, ну и так далее. Оказывается, есть итальянское название одной спагеттины. Называется спагетто. То есть один или одна спагетто. Вот такая вот история. Ну что ж, теперь... вот еще. Вот это я вам прочитаю. Да, вермишуля, пишет Анна Маркс. Да. Вот это вот очень интересно. Я не знаю, легенда или нет, потому что про спартанцев очень много легенд. Ну, например, то, что вы знаете, что они бросали детей в пропасть неполноценных. Ну, в общем, короче говоря, они не бросали детей. С детства спартанцев учили говорить коротко и по делу. Историк Ксенофонт писал, что можно быстрее дождаться слова от мраморной статуи, чем от юного спартанца. Манера, я вам объясню, почему я это читаю, потому что вы знаете слово, вы только не знаете, откуда это. Манера коротко и ясно изъясняться стала называться в Греции лаконичностью, так как Спарта находилась в области Лакония. Понимаете, поэтому, когда мы говорим «говори лаконично», мы не знаем, куда это отсылается. Показательный пример лаконичности – связан с македонским царем Филиппом II, отцом Александра Македонского. В письме, адресованном Спарте, он написал: «Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город». Спартанцы ответили коротко: «Если». Они замечательные. Даже если это неправда, то... Ну, Вадим Жук, которого я вам часто читаю, замечательный поэт, он откликнулся стихом на Акунина. Я хочу вам сказать, пояснить вначале этот стих, потому что его содержание, понимаешь, как говорят, на лестнице, после всего. Юристов пишет: «Представляю, как спартанцы объяснялись в любви». Да, люблю. Ответ девушки: тоже. Или наоборот. Вот помните знаменитое: сначала пришли за ими, за ними, я молчал, потом за теми, я молчал, потом, а потом пришли за мной. И когда пришли за мной, некому уже было сказать. Так вот. Вот смотрите, началось такое издевательство над прекрасным писателем. Величие его определит история, но и что литераторы, русские великие писатели, союз писателей, там вот эти вот все, инженеры человеческих душ, полное молчание. И вот он пишет, Жук, про состояние человека, который не хочет ни с кем комплектовать и уходит от всего. Понимаете? И здорово, как написано. Монолог человека. Продал все, от коня до плетня. Вжался в домик в окрестностях луги. Сочиняю письмо в защиту меня. Коллективное. Перечисляю заслуги. Был не раз удостоен. Четвертый разряд. Уступал коммунисткам сиденье. Обезвредил летящий в столицу снаряд. Создал новое произведение. Ошибался. Как все. Иногда и порой. Писал часто, зато аккуратно. Уезжал. И тут гениальная строчка. Но как только играли отбой, в тот же миг возвращался обратно. Убедил ли я вас коллективным письмом, что подписано всем коллективом? Где я в звании честно тружусь рядовом, а не числюсь кипящим активом. Я теперь даже выйти боюсь в магазин, даже чайник на свечке я грею. Что, Акунин? Зачем мне какой-то грузин? Я читать-то не очень умею. Вчера написал Вадим Жук. Это... Иди, деточка, ты не знаешь, что я сказал про грузин, иди себе. Вот она на важные слова откликается. Дорогие друзья, поставьте лайки, спасибо. Пожалуйста, вот там было даже 5500, ну, сейчас 5100. Будьте добры, не забудьте поработать моими рекламными агентами, объяснить честным людям, значит, что у меня хорошие эфиры, что их стоит смотреть. Не забывайте стать патронами, не забывайте бросить в меня или рубли, поддержать мой канал или бросить чашку кофе. Ну и если все будет в порядке, встретимся завтра. Завтра у меня тяжелый день, завтра у меня 4 эфира, но как-то сдюжим. Воздушная тревога продолжается, пока ее не отменили, но, надеюсь, пронесет. Спасибо вам большое, люблю, пока.